Пепельные дни. 1945-1949. 1. Всякая тайна стоит ровно столько, сколько тот, от кого мы ее скрываем. Я проснулся с единственной мыслью — рассказать о кладбище забытых книг лучшему другу. Томас Агилар был моим одноклассником. Все свое свободное время и весь свой талант он отдавал изобретениям, столь же гениальным, сколь бесполезным, таким как самодвижущийся дротик или электроюла. Как было бы здорово поделиться секретом с Томасом. Сквозь дрему я представлял себе, как, вооружившись фонариками и компасом, мы разгадываем загадки библиографических катакомб. Но, вспомнив о клятве, данной отцу, я решил, что обстоятельства вынуждают избрать, как обычно пишут в детективах, иной образ действий. В полдень я пошел к отцу и набросился на него с расспросами о Хулиане Караксе, который тогда потряс меня настолько, что я не сомневался. Слава о нем гремит на весь мир. Мой план был прост — раздобыть все его книги и меньше чем за неделю прочесть их от корки до корки. Меня постигло жесточайшее разочарование. Отец, завзятый библиофил и знаток всевозможных литературных раритетов, и слыхом не слыхивал ни о «Тени ветра», ни о его авторе. Задетый за живое, он внимательно изучил страничку с выходными данными.
«Тут сказано, что книга вышла тиражом в 2500 экземпляров в барселонском издательстве «Кабистань Эдиторс» в декабре 1935 года».
«Ты знаешь это издательство?»
«Оно давно закрылось. Но это не первое издание. Впервые роман опубликовали в ноябре того же года, но в Париже. Издательство «Гальяно и Неваль». Не припомню такого».
«Значит, это перевод?» — растерянно спросил я.
«Нигде не указано. Если верить тому, что здесь написано, перед нами оригинал».
«Книга на испанском, изданная сначала во Франции?»
«В наши времена бывает и такое. Пожалуй, нам может помочь Барсело». Густаво Барсело, давний коллега отца, держал на улице Фернандо, похожую на пещеру, книжную лавку и был негласным главой самой верхушки цеха букинистов. Невозможно было представить себе Барсело без его неизменной погасшей трубки, источавшей ароматы восточного рынка. Сам он себя называл последним романтиком. Барсело утверждал, будто он и его предки состоят в дальнем родстве с лордом Байроном, хотя был выходцем из местечка Кальдас де Монбуи. Возможно, в подтверждении своей благородной и родословной он неизменно одевался на манер денди XIX века. Шелковый шейный платок, белоснежные лакированные ботинки и монокль без диоптрий, с которым, как говорили злые языки, он не расставался даже в уборной. На самом деле, куда как более значимым было совсем иное родство. Один из его предков, промышленник, в конце XIX века не совсем честным путем сумел сколотить состояние. По словам моего отца, Густаво Барсело не бедствовал, и книжное дело было скорее его страстью, нежели источником заработка. Он обожал книги до безумия, вплоть до того, что сам Барсело это категорически отрицал. Если в магазине появлялся покупатель, который влюблялся в какой-нибудь из выставленных на продажу экземпляров, но не мог за него заплатить, снижал цену, насколько было надо, а то и вообще отдавал книгу даром, если считал клиента истинным читателем, а не ветреным дилетантом. Несмотря на подобные чудачества, Барсело обладал феноменальной памятью и педантичностью, качествами, которые предпочитал не выставлять на показ. В общем, если кто и разбирался в редких книгах, то это, несомненно, был он. В тот вечер, закрыв свою лавку, отец предложил пройтись до кафе «Четыре кота» на улице Монсьо, где Барсело и его приятели-библиофилы обычно проводили время за дружеской беседой о забытых поэтах, мертвых языках и съеденных молью литературных шедеврах. Кафе «Четыре кота» находилась в двух шагах от нашего дома и была одним из моих любимых мест в Барселоне.
Именно там, в 1932 году, познакомились отец и мать, и я считал, что именно очарованию этого старого кафе отчасти обязан своим появлением на свет. Притаившийся в полумраке фасад охраняли два каменных дракона, а остановившие время газовые фонари берегли воспоминания о прошлом. Войдя в кафе, посетители растворялись здесь среди теней прошлого, но не только. Счетоводы, мечтатели, начинающие гении оказывались за одним столиком с Пабло Пикассо, Исааком Альбенисом, Фредерико Гарсиа Лоркой или Сальвадором Дали. Любой бродяга, заплатив за чашку кофе, мог на несколько минут почувствовать себя исторической личностью.
«Боже, Семпере!» — воскликнул Барсело, увидев моего отца. «Блудный сын! Чем обязан?»
«Обязаны вы, Дон Густаво, моему сыну, Даниэлю, который только что сделал открытие».
«Тогда присоединяйтесь к нам. Сие знаменательное событие стоит отметить».
«Знаменательное?» — прошептал я отцу.
«Барсело изъясняется исключительно высоким стилем», — вполголоса сказал мне отец. «Ты помалкивай, а не то он еще и не такого наговорит». Люди за столиком потеснились, освобождая нам место, и Барсело, любивший пустить пыль в глаза, настоял на том, что угощение за его счет.
«Сколько лет отроку?» —
спросил он, искоса поглядывая на меня.
«Скоро 11», — гордо ответил я.
Барсело лукаво улыбнулся.
«Иными словами, 10. Никогда не прибавляй себе годы, букашка. Об этом позаботится сама жизнь».
Некоторые из приятелей библиофилов пробурчали нечто одобрительное. Барсело подозвал официанта, такого древнего, что его давно уже можно было объявить памятником старины.
«Коньяк для моего друга Семпера, да самый лучший, а для его отпрыска молочный коктейль. Ему надо расти. И еще несколько ломтиков окорока, только не такого, как в прошлый раз, понял? Вы тут не фирма Пирелли, чтобы резиной торговать»,
— грозно сказал книгопродавец. Официант кивнул и удалился, волоча ноги и душу.
«Ну, что я вам говорил?» — продолжил Барсело. «Откуда взяться рабочим местам, если в этой стране не увольняют даже покойников? Вспомните Сида».
Согласно песне о моем Сиде, Родриго Диас де Вивар, он же Сид Кампеадор, выиграл битву уже после смерти. Когда Валенсия в 1099 году была осаждена мусульманами, он был убит стрелой, но его товарищи привязали мертвое тело в доспехах и при оружии к седлу и пустили коня в сторону вражеских позиций. Враги в панике бежали. Здесь и далее примечание редактора.
«Видно, ничего уж тут не поделаешь».
Книголюб, посасывая погасшую трубку, пристально рассматривал книгу, что я держал в руках. Несмотря на личину пустомелия и болтуна, он носом чуял хороший текст, как волк запах крови.
«Итак», — сказал Барсело, изображая безразличие, — «с чем пожаловали?»
Я взглянул на отца. Он кивнул. Недолго думая, я отдал книгу Барсело, и она оказалась в опытных руках. Тонкие пальцы пианиста быстро исследовали ее состояние, переплет и качество бумаги. С рассеянной улыбкой Барсело раскрыл страницу с выходными данными и, словно опытный криминалист, исследовал ее за одну минуту. Все вокруг, затаив дыхание, наблюдали за ним, словно ожидая чуда или разрешения сделать следующий вдох.
«Каракс, интересно», —
невозмутимо произнес он. Я протянул руку за книгой. Барсело приподнял брови, однако вернул ее мне с ледяной улыбкой.
«Где ты ее раздобыл, малыш?»
«Это секрет», —
ответил я, догадываясь, что отца забавляет ситуация, в которую попал этот всезнайка. Барсело нахмурился и перевел взгляд на моего отца.
«Послушайте, Семпере, только из уважения к вам и благодаря узам давней искренней дружбы, которые нас связывают, остановимся на 40 дуро и не 50 и больше».
«Я должен посоветоваться с сыном», — возразил отец. «Книга принадлежит ему». Барселло обратил ко мне волчий оскал.
«Что скажешь, отрок? Для первого раза 40 дуро совсем неплохо. Семпере, твой мальчуган далеко пойдет. Он прирожденный книготорговец».
Сидевшие за столом подобострастно рассмеялись. Барселло самодовольно посмотрел на меня и достал свой кожаный бумажник. Он отсчитал 40 дуро, что по тем временам было целым состоянием, и протянул их мне. Я молча покачал головой. Барселло снова нахмурился.
«Видишь ли, алчность — один из смертных грехов, порождаемых бедностью, не так ли? Так и быть, 60 дуро, и ты сможешь завести себе сберкнижку. В твоем возрасте пора подумать о будущем».
Я снова молча покачал головой. Сквозь монокль Барселло бросил разъяренный взгляд на моего отца.
«Зря вы на меня смотрите», — сказал отец. «Я тут ничего не решаю».
Барселло вздохнул и стал пристально меня разглядывать.
«Послушай, малыш, чего ты хочешь?»
«Я хочу знать, кто такой Хулиан Каракс и где можно найти другие его книги. Ну, если, конечно, он еще что-нибудь написал».
Густаво тихо рассмеялся и убрал бумажник, поняв, наконец, с кем имеет дело.
«Ты прям академик. Семпера, и чем вы его только кормите?» —
пошутил книготорговец. Он доверительно наклонился ко мне, и в его глазах промелькнуло нечто вроде уважения, чего еще несколько секунд назад я в них не видел.
«Давай договоримся. Завтра вечером ты зайдешь в библиотеку Атенея и спросишь меня. Захвати с собой книгу, чтобы я мог хорошенько ее рассмотреть, и я расскажу тебе все, что знаю о Хулиане Караксе. Quid pro quo».
Буквально «одна вещь за другую». Латинская поговорка, которую обычно понимают в значении «путаница», «ошибка». Здесь, видимо, «ты мне, я тебе».
«Quid pro что?»
«Латынь, парень. Мертвых языков не существует, есть лишь заснувший разум. Иными словами, хотя и говорят, что даром только сыр в мышеловке, но ты пришелся мне по душе, и я окажу тебе услугу».
От говорливости этого человека мухи на лету дохли, но я смутно чувствовал, что если хочу добыть сведения о Хулиане Караксе, мне лучше поддерживать с ним добрые отношения. Я деланно улыбнулся, изображая восторг перед его изысканной речью и латинизмами.
«Помни, завтра в Атенее», — провозгласил Барселло. «Не забудь прихватить книгу».
«Хорошо».
Разговор мало-помалу растворился в ученых беседах библиофилов, которых волновали документы, найденные в подвалах Эскориала, из коих следовало, что, возможно, Дон Мигель де Сервантес — всего лишь псевдоним, за которым скрывалась некая чуть ли не покрытая шерстью женщина из Толедо. Барселло отстраненно молчал, не принимая участия в споре, и почему-то пристально, с загадочной улыбкой, следил за мной через стекло монокля. А может, он смотрел на книгу, которую я крепко держал в руках.